По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 888 8948. И телеграм для сообщений латиницы в одно слово. Говорит МСК-бот. И сегодня у меня снова в гостях Наталья Фомичева, кандидат психологических наук и руководитель Русского общества психосоматики. Мы продолжаем наши посиделки, напоминаю, с литературным уклоном. И сегодняшняя тема звучит так. Почему тело нас не слушается и живет своей жизнью? Во-первых, здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Вот. А во-вторых, вопрос-то действительно такой непраздный. Потому что мы привыкли думать с детства, что тело, скажем так, это наша собственность, которой мы можем и должны распоряжаться. И если мы хотим от нашего тела, чтобы оно куда-то шло, что-то ело, что-то не ело, оно должно выполнять. Но на практике так как-то вот не работает. Почему?
Вообще мы можем разграничить немножко вот это вот непослушание, потому что, с одной стороны, у нашего тела есть физиологические ограничения. И эти физиологические ограничения иногда внезапно проявляются, например, с возрастом. И для человека это тоже может становиться очень таким тяжелым переживанием. Я всегда мог, например, нагнуться, завязывая шнурки, а сейчас вот вдруг обнаруживаю, что нет, у меня не получается. Но физиология – это больше удел все-таки врачей, а если мы говорим с точки зрения психики, у нас вообще есть отдельное направление, которое называется психология движения, и в рамках него мы можем говорить о том, что у нас есть какие-то, например, психологические запреты на совершение действий определенного характера. Самый такой частый пример, который я вижу в практике, это чаще женщины, у которых с детства был запрет на переживание агрессии, на выражение агрессии, потому что девочки не злятся, и им практически не дается вот этот вот жест удара, когда нужно замахнуться и совершить какое-то движение рукой, при том, что физиологических ограничений, да, там объем движения в суставе не ограничен, но психика говорит: нет, вот так делать нельзя. И для тех людей, кому в детстве запрещали выражать агрессию, это очень частая проблема с тем, что тело фактически не дает оттолкнуть, ударить, каким-то образом вот прервать контакт, который, например, невыносим. И действительно здесь мы говорим о том, что наше движение – это воплощение наших переживаний, поэтому если у нас какая-то часть здесь будет отсутствовать, то, собственно, это и не будет проявляться. Другой вариант, когда тело не слушается, иногда люди говорят, что я очень хочу заплакать, но не могу. Слезы отказываются течь, да, вот переживания очень сильные, а при этом телесной реакции опять-таки нет, и даже я вот себя хочу заставить, и не получается. Да, снова мы можем говорить о том, что есть какой-то очень такой глубинный запрет на выражение слабости, поскольку слезы часто расцениваются именно как слабость, как уязвимость, и вот здесь история про то, что я всегда должен быть сильным, да, я должен быть на высоте, будет фактически блокировать такие вполне себе телесные проявления.
Это в постороннем Камю, да, по-моему, вот центральная мысль романа, что в нашем обществе человека могут осудить на смерть, если он не заплакал на похоронах своей матери. Угу. Да? Вот. А этот блок может быть, то есть это может быть несознательным выбором, этот блок может быть последствием тех условий, в которых человек формировался и жил.
Да, да. Есть запрет громко смеяться. Опять же, если мы вспомним, например, письма графа Честерфилда, как, где он дает наставление сыну, как жить, там же очень много есть про внешнее проявление эмоций. И как раз вот эти вот запреты, которые ребенок усваивает, они во взрослом возрасте будут превращаться в то, что человек не способен на какие-то физиологические реакции.
Вы знаете, это очень интересно. Я сегодня думал о похожем. Ну, вот я не знаю, я сейчас расскажу, и вы мне подскажете, насколько это прилично или прилично такое рассказывать. Я шел по улице в центре, и мимо меня прошла женщина азиатской внешности, и это была женщина, ну, как бы молодая, хорошо развитая, но вот она шла, у нее была очень скованная верхняя часть тела. То есть вот она как бы вытянутая была как бы по струнке. И я вспомнил, что очень интересно, что как бы в китайской культуре у них с одной стороны есть практика, ну, я просто провел, я не знаю, была ли она китаянка, я просто провел ассоциации как бы. У них есть с одной стороны вот эта практика там тай-чи, вот этих вот мягких, плавных движений, похожих на воду, которые предполагают навык владения своим телом, с одной стороны. С другой стороны, если вспомнить их ритуалы, то они как раз как бы именно сдерживают, нарочито сдерживают свою телесность в ее проявлениях. И вот что вот внутри одной культуры могут объединяться два совершенно как бы разных подхода, но при этом они как-то уравновешиваются. Я провел параллель в России, а у нас как бы нет ни, ну, как бы ни одного, ни другого. То есть, с одной стороны, вроде бы у нас как бы и церемониал такой не особо как бы приветствуется везде и во всем, но при этом и нет как бы выхода, когда ты можешь почувствовать вот как бы быть собой, то есть там даже вот там танца как такового у нас там сейчас национального нет, где бы у нас это вот как бы тело себя проявляло. Вот у меня такие были мысли, не знаю, может быть, я сейчас нарушил своими рассуждениями какими-то там в расизм какой-нибудь вляпался, я не знаю. Вы мне подскажите.
Мне кажется, у нас в культуре очень много таких противоположных посланий связано с темой сексуальности. На самом деле, уж если мы говорим о том, как тело двигается и живет, ведь сексуальность – это та сфера, где это раскрывается, и какие-то такие вот гендерные стереотипы, какие-то требования, ну, например, к женщине, да, быть одновременно целомудренной и очень умелой и раскованной, это приводит к сильному внутриличностному конфликту, и я думаю, что, опять же, достаточно большая часть каких-то проблем в сфере секса, они связаны в том числе с историей про то, что мы пытаемся телом управлять, мы не даем ему возможность проживать и быть, а мы пытаемся как-то это все отредактировать, как это должно выглядеть, прилично или неприлично, да, там, как должен протекать тот же самый оргазм, например, не потеряю ли я контроль в этот момент. И вот этот вот конфликт лобных долей, да, и архаически более древних отделов мозга, он, конечно, приводит к тому, что телесные какие-то варианты движения, они начинают сбоить.
Так, давайте я все-таки предлагаю сделать два шага назад, потому что, мне кажется, вы обозначили очень интересное, важное деление, я бы хотел его как бы артикулировать. То есть, когда мы задумываемся о том, чтобы управлять нашим телом, что-то с ним сделать, и, например, управление весом, оно тоже как бы сюда же как бы входит, в эту копилку, есть две грани, да, скажем так, два предела, в которые мы можем уткнуться. Первый – это физиологические ограничения, с которыми не все готовы мириться внутренне. То есть, опять-таки, если брать там, ну, как бы управление весом, даже если делать все правильно, ну, это как бы в этом плане наше тело, оно вот как росток, как растение, оно не может расти быстрее, чем это заложено природой. Ну, то есть, когда там люди приходят и говорят, там, я хочу за месяц сбросить там 30 килограммов, еще набрать там 10 килограммов мышечной массы, и еще научиться, я не знаю, там, жонглировать шариками. Ну, это просто невозможно в силу естественных природных ограничений. Да, и многие люди не отдают себе в этом отчет. И вот даже когда я знаю, что вот мы там обсуждаем вопрос, ну, как бы управления весом, говорим о том, что есть системная проблема и сбой нашего сознания, когда мы склонны недооценивать срок, который требуется для той или иной задачи. Это вот есть классический пример, по-моему, с словарем английского языка, который, значит, как бы британские академики в свое время, там, в 19 веке, начали делать, они думают, ну, мы же как бы англичане, мы же свой язык-то знаем, ну, сколько нам времени понадобится, чтобы описать свой собственный, ну, 4 года хватит. К концу 4-го года они дошли к середине буквы А. да, как бы. Эта работа в итоге заняла там порядка 60 лет, закончила в начале 20 века. В этот момент уже язык уже слегка устарел, и как только они его закончили последний том, они его начали перерабатывать. Да, ну, то есть вот бывают какие-то... Особенно если у тебя нет опыта взаимодействия этого, ты не можешь угадать. Поэтому вот все расчеты там, я сейчас... быстро там, к лету, там, не знаю, похудею, исправлю все свои как бы двигательные проблемы. Мы сейчас даже сравним со скобками, нужно это или не нужно. Да? Или там, я сейчас за 3 месяца выучу английский язык. Вот как бы, это особенно, если говорить про возраст. Это я, а я в молодости это делал, не в молодости, 20 лет назад я это делал. Значит, я это сделаю снова сейчас также. Вот это физиологические как бы, ограничения, которые люди принять не готовы, которые, насколько я понимаю, связаны еще с переживанием времени, вот этого внутреннего времени.
Да, да, и работа с принятием – это же основное направление вообще в начале этого пути.
Вот давайте тогда вот мы сейчас вот про этот предел отдельно. А второй предел – это какие-то внутренние блоки, какие-то внутренние там как бы предожидания, какие-то внутренние стереотипы, которые мы несем за счет того, что формировались внутри какого-то там общества, какой-то среды. Ну, то есть, нам, не знаю, вот нам с детства рассказывали про каких-нибудь пионеров, героев, которые там, не знаю, горели в танках, там что-то еще, значит, это самое. И, значит, ты в своей повседневности должен жить примерно так же. Ну, то есть, если подумать, это немножко абсурдная мысль, что я должен в военном режиме жить как бы в своей повседневности, да, ну, как бы. Но это есть. И это второй предел, да, вот давайте тогда их немножко разграничим. И вот про первое, так мы просто так вскользь его как бы коснулись, а мне кажется, он очень важный. Как принять свою естественную, вот скажем так, природную физиологическую ограниченность? И как понять, где ее пределы?
Мне всегда вопросы, как сделать, например, принятие безоценочности, они немножко ставят в тупик, потому что здесь, конечно, не существует какой-то одной методики, которая бы это позволила, или какого-то волшебного упражнения. Но в первую очередь мы действительно говорим о выходе из вот этой оценочной системы. Хорошо-плохо. Когда я оцениваю свое тело с позиции, что... оно какое-то не такое, оно ужасное, вот здесь у меня жировая ткань, вот здесь у меня складки, и это все плохо, я на самом деле тем самым, опять же, усиливаю эти физиологические ограничения, потому что, переживая негативные эмоции, мы сталкиваемся с изменением, в том числе, например, нейромедиаторного баланса. И тем самым мы ухудшаем свое состояние, начиная тревожиться, мы можем испытывать, опять же, желание поесть, чтобы эту тревогу заглушить, да, и вот не принимая, мы приходим к тому, что мы ухудшаем вот это вот состояние. Мне кажется, что здесь принятие начинается с такого вот понимания того, что все разные, нет какого-то эталона человека, к которому надо стремиться, и мы же все отличаемся по росту, по весу, по цвету глаз и по куче других параметров, и если там условно цвет глаз может не вызывать такого дискомфорта, то, например, скорость, с которой организм, скорость метаболизма, да, она может вызывать. Хотя, опять же, чем это отличается? То есть здесь вот такое вот принятие в целом того, что не существует правильного вот этого сферического человека в вакууме, это, наверное, такая отправная точка.
Ну, здесь я вот вспоминаю тоже, если продолжить историю с литературными цитатами, помните, в «Маленьком принце» был мудрый король, который говорил, что если я прикажу генералу стать птичкой, и он это не выполнит, кто будет виноват, я или генерал? И вот здесь, по всей видимости, наше отношение с телом примерно то же самое. Если мы требуем от нашего тела стать птичкой, чтобы оно, не знаю, вот моментально что-то сделало, что-то быстро трансформировалось, тем более не согласно своим каким-то внутренним законам, а вот под нашими хотелками, которые мы можем черпать не пойми откуда, и оно не может это выполнить, то здесь виновато не тело, а тот, кто пытается поставить перед ним такую задачу и цель.
А второй, если я добавлю, да, второй компонент, он все-таки про знания, потому что не все из нас хорошо изучали анатомию в школе, и у нас может быть просто какой-то пробел в информации, нам может казаться, что тело так может, а на самом деле этого нет. И поэтому вот этот компонент, связанный с знанием о собственном теле, мне кажется, он тоже очень важный на пути к принятию.
Да, вы знаете, вот сейчас шаг в сторону небольшой сделаю, просто напомню нашим слушателям, мы поднимали этот вопрос в прошлых эфирах, что, конечно, мне кажется, что будущее образование – это не за тем, что мы будем продолжать учить вот какое-то сферическое анатомированное тело в вакууме, да, вот в замершей позе, которая, по сути, такой является собой некую анатомию такого идеального трупа. Да? А вот мы в школе начнем узнавать те тела, которые владеем, и сможем как-то эту информацию сделать подробной и адресной, ориентированный на тех или иных именно детей и людей. И здесь надо отметить, что вот сейчас развивается направление динамической анатомии, когда говорят о том, что вот надо смотреть не отдельные отрубленные конечности, а понимать, какую роль играет вот та или иная мышечная группа вот в анатомии движения, в первую очередь ходьбы. И вот с тем, чтобы человек, когда он какие-то вот свои повседневности совершает действия, он понимал, вот он видел эту проекцию, как его тело, как биомеханизм работает. В этом плане, напоминаю, у нас был эфир с Петром Морозовым, кинезиологом, где эти вещи мы проговаривали, можете в архиве найти, я думаю, это будет интересно. Отлично. Ну, а вот второй предел, вы уже его проговорили, но давайте как немножко как бы суммируем, это вот наши какие-то эмоциональные блоки, да, можно так сказать?
Да, да, наши установки, наши травмы. Опять же, например, если возвращаться к теме сексуальности, есть такое расстройство вагинизм, когда у женщины в ответ на попытку контакта возникает такой спазм мышц промежности, тазового дна, ног, очень часто бедра подключаются, и тело фактически не дает совершить проникновение. Вагинизм в 95% случаев развивается в результате какого-то травмирующего эпизода, ну, либо с партнером, либо, что часто тоже бывает, с врачом. Неудачный опыт с врачом-гинекологом, и вот тело, его невозможно отключить, невозможно дать себе послание «расслабься» и «расслабиться», да, тело не слушается.
Ну, или, видимо, у мужчин тоже ожидание, что у мужчины обязана быть эрекция всякий раз, когда появляется возможность полового акта. А если вдруг это не случилось, то он начинает подозревать себя в какой-то ущербности и неполноценности. Да? Хотя у этого могут быть не физиологические, а психологические.
Конечно, конечно.
Хорошо, но все-таки давайте вернемся сейчас как бы к теме нашей заявленной как бы, вот, как бы управления телом. Да? И, напоминаю, литературного. Литературу подоплеки этого всего, потому что наши встречи с Натальей, как бы они не просто так происходят, а мы собираем материал для книги, да, где мы пытаемся проводить параллели между героями русской классики и вот новыми, не новыми, современными знаниями о психосоматике, которые как бы, сейчас существуют в настоящий момент. И сегодня мы для такого обсуждения и препарирования выбрали Илью Ильича Обломова, потому что он, как нам показалось, идеально подходит для вот этой как бы темы вопроса управления своим телом, потому что у него с этим явно какие-то трудности были. А вот я сейчас кратенько зачитаю выдержки про то, как же выглядел Илья Ильич Обломов и что с ним происходило. Ну, а Наталья потом, я помню, вы не любите слово «диагноз», хорошо, прокомментируйте, так нормально?
Отлично.
Прокомментируйте, что с ним. Да? И значит, напомню, Илья Обломов, во-первых, весьма состоятельный человек. Да, у нас как-то так вот про Обломова часто думают, что он как там Васисуали Лоханкин какой-нибудь там, да, там сидел в углу, не имея возможности жить полноценной жизнью. Нет, на самом деле у него там было 350 душ крепостных крестьян, то есть 350 человек работали и жили на то, чтобы как бы Илья Обломов мог существовать. И, в общем-то, по тогдашним российским меркам, ну, это был не сверх как бы доход, но это был такой уверенный середнячок. Да? Тем более, что ну, там половину книги раздаются стенания о том, что он не управляет своими делами, его все обворовывают, он не получает те доходы, которые мог бы, но все равно ему хватает этих денег, чтобы жить в центре Петербурга и там при необходимости выходить в свет. То есть у него все было в порядке с возможностями внешними, у него все было хорошо, а вот с внутренними возможностями все было достаточно плохо. Значит, он домосед, вел уединенную жизнь, мог не выходить из дома несколько дней подряд. Его жизнь характеризуется как сонная. И вот здесь, я думаю, многие слушатели даже могут себя узнать в этом. Обломову лень жить. И он это признает. Он говорит, мне жить лень. И лежание на диване – это его основное, скажем так, времяпрепровождение, с чем не соглашаются его ближние. В частности, вот Андрей Штольц говорит о том, что точно ком тела, точно ком теста свернулся ты и лежишь. А Обломов не читает книг, не читает газет. Причем там интересный такой как бы штришок, что последняя книга, которую он пытался читать и бросил, это «Путешествие в Африку». То есть тоже очень показательно, что когда он предпринимал такую последнюю попытку вырваться из этой своей такого повседневного морока, вот он начал читать про путешествие в Африку, где сильные, решительные люди, да, штурмуют какие-то прерии, значит, как бы, и географические просторы. А сам себя он в свои 32 года, это был взрослый человек, но не дряхлый старик. Вот. Он называет дряблым кафтаном. Причем признается, что огонь жизни в его душе угас еще в детстве, как ему кажется. С первой минуты, когда я осознал себя, я почувствовал, что уже гасну. И про себя он говорит, я думаю, мы это отдельно обсудим, говорит, все знаю, все понимаю, когда ему вот указывают на его такое ограниченное существование, но силы воли нет. Это я прям отдельно хотел бы с вами обсудить про силу воли, но мы сначала просто как бы по облому поговорим. Вот. Ну и, значит, при этом он человек добрый, эмоционально, кстати, развитый и богатый, он в случае чего не боится позволить себе поплакать, если он с чем-то таким волнительным встречается, честный, неравнодушный. То есть это не какой-то вот прям человек в полной апатии, и при этом Обломов постоянно жалуется на слабое здоровье. Он говорит, желудок почти не варит, под ложечкой тяжесть, замучила изжога, дыхание тяжелое. Вот. И одна из причин, почему он не видит для себя возможным посещать службу, он говорит, что целые дни не снимаешь сапог, ноги так и зудят. То есть вот его вот, как бы переживание собственного тела, оно достаточно мучительное. Ну и дальше, как мы помним, в его жизни случается яркая любовь, которая сначала его увлекает, а потом пугает, и он остается вот внутри своего такого уютного быта, найдя женщину, которая принимает его таким, какой он есть, ну и потом тихо умирает. И вот как бы я вам сейчас рассказал, если бы я даже не говорил, что это Обломов, просто описал вам такого человека, как своего знакомого. Как бы вы прокомментировали то, что услышали с позиции вот психологии, психосоматики?
Первое, что я бы сделала, я бы отправила такого человека на диагностику депрессивного эпизода. Потому что то, как это описывается, очень тянет на то, что мы называем апатоабулическая депрессия. Мы привыкли считать и думать, что депрессия – это когда человек печален, и ему все не нравится, ему очень не хочется жить, все в черных красках. Но есть еще, если мы говорим именно про обыденное сознание, да, еще люди знают о том, что вот депрессия бывает тревожная, когда человек все время тревожится. Но на самом деле видов аффекта, переживаний при депрессии, их гораздо больше. И вот одна из форм это состояние, когда у человека есть апатия, и абулическое – это отсутствие воли. То есть, по сути, нет не то чтобы сил что-то делать, а именно нет желания, нет мотивации, да, нет какого-то драйва, как сейчас говорят. И вот если сфокусироваться на телесных симптомах, грамотные гастроэнтерологи обычно очень хорошо знают, что если у человека есть какие-то вот эти хронические, непонятные, толком не диагностируемые процессы, связанные с несварением, с болями, с какими-то неприятными ощущениями, то антидепрессанты могут вполне неплохо помочь. И сложно здесь сказать, что курица, что яйцо, да, что началось сначала, но, скорее всего, на фоне вот такого депрессивного эпизода постепенно еще добавлялись такие хронические состояния. Я думаю, что это связано еще и с питанием, да, потому что понятно, что если мы лежим и не двигаемся, и что-то едим, усваивается это тоже не самым лучшим образом. И в целом вот такое вот состояние, оно не преодолевается каким-то усилием. Невозможно заставить себя встать и что-то начать делать. И это не вина человека, да, это не потому, что он, Обломов регулярно подчеркивает, что он ленив. Но сейчас мы бы говорили о том, что это не лень, мы бы говорили о том, что это состояние, а раз оно длится с детства, то это еще и запущенная депрессия, и человек нуждается вообще в лечении.
А депрессия может быть с детства?
Да.
А откуда ей в детстве это взяться?
А депрессия же не берется из-за каких-то внешних факторов. У нас могут быть такие пусковые факторы, например, психическая травма, да, которая вызывает расстройство адаптации, но депрессия может вполне себе вызываться нейромедиаторными нарушениями. У детей тоже бывает депрессия.
А что у нас как раз сейчас 30 секунд перед началом новостей, а по каким признакам можно у ребенка заподозрить депрессию и как ее отследить?
Не уложусь я в 30 секунд, конечно, но здесь нужно четко понимать, что у детей до подросткового возраста депрессия нередко проявляется нарушениями поведения. Ребенок получает двойки, плохо учится, прогуливает, ругается и, в общем, делает все то, за что хочется наказывать. И вот заподозрить здесь депрессию может только грамотный детский психиатр.
Окей, уходим на новости, а потом продолжим.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена, Илья Переседов. Мы продолжаем. Напоминаю, у нас в гостях психолог Наталья Фомичева. Обсуждаем мы Илью Обломова, что интересно, да, чтобы на его примере понять, во-первых, какой у нас культурный код сформирован, да, у нас в плане отношений к нашим телам, с одной стороны, а с другой стороны, ну, вот, просто, как сказать, его же можно спокойно обсуждать, Обломова, он не обидится уже, да, вот. О, кстати, пишут нам слушатели, напоминаю, что Наталья заподозрила у Обломова апатоабулическую депрессию. Я фиксирую. И нам тут же на это говорят: отличная отговорка, чтобы ничего не делать. У меня депрессия, а не лень. Так, ну-ка, шах и мат, психологи.
Да, это любимый мем уже среди психологов, да, что вот у меня дед три войны прошел без рук, без ног, да, и все равно бегал по лесу и живым умер. Да, действительно, очень часто, к сожалению, именно поэтому пациенты с депрессией не обращаются к специалистам, потому что от своего окружения они не получают поддержки и внимания должного, а получают только обесценивание, и их обвиняют. А здесь я всегда говорю, что давайте людям с диабетом говорить. Вы соберитесь и начните инсулин вырабатывать, а то что вы как вот неправильно как-то себя ведете.
Да, мне очень понравилось. Там говорит: откуда у тебя депрессия, вокруг столько веселого, откуда у тебя астма, вокруг столько воздуха.
Да. Примерно так. Поэтому...
Почему ты такой бедный, вокруг так много денег, да?
Я вообще говорю о том, что лень – это такой очень странный конструкт. Я бы говорила о том, что так лень-то не существует. А лень – это прикрытие и как раз-таки отговорка, когда у человека нет ресурсов, когда он истощен, и у него нет сил что-то делать, и организм пытается всеми силами хоть как-то восполнить. Когда он живет не в соответствии со своими ценностями, то есть, ну, по сути, это, знаете, такая экзистенциальная депрессия, когда смысла в жизни нет, ценности как-то непонятные, и делать по этому поводу ничего не хочется. Ну и, собственно, вот, да, люди, страдающие депрессией, они часто получают ярлык ленивых, именно потому что течение болезни таково, что внешне это может выглядеть как лень.
Причем это же как бы человек может жить в одном режиме, потом что-то случается, возникает новый режим, и он от того, что не в состоянии воспроизводить ту жизнь, которая была ему привычна когда-то, еще больше начинает на себя как-то обижаться и себя ненавидеть.
Конечно.
Да? Вот. Это отчасти то, с чего мы говорили, это вот неспособность принять свои, в том числе, физиологические ограничения.
Да? И физиологические, и психические.
Хорошо, но мне кажется... Вот я сейчас как попытаюсь слегка обострить наш диалог. Мне кажется, Наталья, что вы совершаете примерно такую же ошибку, как ваши критики. Вот. То есть они это делают более вульгарно, а вы это делаете более как бы изощренно. А когда я сейчас таким образом пытаюсь за Илью Обломова заступиться, что все-таки, когда вы говорите, что у него депрессия, тут предполагается.
Я сказала, что я бы его отправила на диагностику.
Ну, подозреваю. Ну, мы сейчас же как бы умозрительно все это рассматриваем. Когда вы подозреваете у него депрессию, вы лишаете его от возможности сознательно совершить выбор в адрес того, чтобы вести такую жизнь. Потому что если продолжать наше литературное цитирование, все помнят стихотворение Бродского, оно уже стало таким как бы практически вульгарным, «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Да? Так это же ровно то, чем занимается Обломов. Он не совершает ошибки, не выходит из комнаты, не хочет соприкасаться с вульгарным миром, понимает, что если он встретит какое-то событие, явление или человека, который спровоцирует его на вот такое сильное проявление души, это все равно ни к чему не приведет, потому что пошлый, жестокий мир это не оценит и сделает все, чтобы это нивелировать, да, и вот как бы остается наедине с собой, со своей такой как бы внутренней чистотой. А вы говорите, давайте-ка мы ему антидепрессантиков пропишем, давайте-ка мы там поковыряемся своими пальчиками в его детстве, и будет он радостный ходить, как огурчик, на работу.
Да, может быть, и не будет.
Винтиком, значит, в этой корпоративной системе. Ну, это вы понимаете, что я уже проецирую свои опасения.
Опять же, никто не говорит ведь о том, что мы делаем людей счастливыми. Поэтому осознанный выбор, если это выбор, он вполне имеет место. Человек не хочет, но осознанный выбор, он заключается в том, что я еще и принимаю последствия. И все-таки, каким бы ни был осознанный выбор, там все равно тогда будет элемент проживания. Да, это мой протест, я осознаю этот протест, да, и я живу, и это для меня ценно. А когда речь идет о такой вот тускло-матовой истории, ну,
я понимаю, то есть вы имеете в виду, что вот у Бродского это некое кредо, да,
да,
когда он говорит. А Обломов, оставаясь в комнате, воспринимает себя как жертву неких обстоятельств. Он говорит, а я с детства такой, а я ленивый, а у меня нет силы воли и прочее. То есть он не принимает ответственность за то, что с ним происходит.
Да.
Вот вы к этому клоните. Интересно, будем ли мы противопоставлять образы Обломова и Штольца, потому что они стали такими нарицательными даже в нашей культуре, что вот с одной стороны есть вот как бы Илья Обломов, который вот лежит на диване, а с другой стороны есть деятельный Штольц, причем он там наполовину немец, наполовину значит, русский, вот от отца ему досталась такая педантичность, значит, деловитость, а от матери такая, в общем-то, эмоциональная глубина, яркость и спонтанность, которые вот конкретно в нем составили очень удачное сочетание. В нем есть и способность к эмпатии, и некая деловитость. Но при этом надо заметить, что роман не выставляет Штольца прям таким вот образцом человечности, как бы сверхчеловеком, что вот надо пройти путь от Обломова к Штольцу. Нет, он как бы говорит, это скорее такие как бы две разноположенные грани. Да? А как вы здесь вот оцениваете? Можно ли сказать, что Штольц более психически здоровый или более эмоционально развитый человек, чем Обломов? Нужно ли вот пытаться быть на него похожим?
А я бы вообще, знаете, посмотрела на это через призму субличностей.
Так.
Потому что в психологии есть понятие того, что у нас есть какие-то такие разные части, условно мы это назовем. Бывает так, что эти части живут каждой свою жизнь, и тогда это диагноз расстройства множественной личности, как мы помним, у Билли Миллигана. Но на самом деле у каждого из нас есть разные части, да, и то, что мы не рассыпаемся на много разных людей, это благодаря тому, что у нас есть при этом управляющий центр. Я бы говорила о том, что Штольц – это на самом деле одна из субличностей Обломова. Это то самое идеальное «я», которое…
Если бы мы были с вами сейчас модными кинорежиссерами, мы бы сделали экранизацию этого романа, в котором,
«Бойцовский клуб».
Да, в котором бы Обломов весь фильм общался со Штольцем, а потом выяснилось, что видит его только он, и это его такое альтер-эго.
И это был,
да,
бы совсем другой диагноз.
Так, интересная версия, интересно. То есть вы хотите сказать, что в жизни таких людей, как Штольц, не бывает?
Почему не бывает? Я думаю, что у нас в жизни бывают все варианты, которые мы можем себе представить. А другой вопрос, что вот это вот взаимодействие, да, которое показано в романе, оно у меня вызывает такие фантазии о том, что у нас ведь у каждого есть какое-то переживание такого, как это модно говорить, лучшей версии себя.
Да-да, там интересно, там Обломов сначала находится в очень трудной финансовой ситуации, ждет, что Штольц приедет и ему поможет и спасет, и так и случается. Обломов задумывается о том, что неплохо бы начать вести более активную жизнь, приезжает Штольц, начинает возить его по всяким, значит, этим домам, его там людям как бы представлять. Потом у Обломова случается вот эта романтическая история, он чувствует, что не в состоянии внутри себя вытянуть, в итоге именно Штольц женится на этой женщине, и даже в конце, после смерти Обломова, Штольц забирает к себе в дом его сына Андрея, чтобы вот как бы его там воспитывать. То есть действительно такое как бы он исправляет за... Ну и, кстати, когда он становится, Облом становится жертвой финансовой аферы, Штольц тоже добивается, чтобы виновные были наказаны, и Облому вернулись все его активы. То есть действительно такая как бы улучшенная версия, которая за ним исправляет все его какие-то грехи.
И, кстати, в кинематографе есть варианты. Есть, например, фильм «Талли», про женщину в пострадовой депрессии, у которой появляется вот эта вот ночная няня, которая, по сути, является ее собственной частью. Поэтому здесь мы же тоже растем очень часто в таком контексте, когда нам говорят о том, что вот есть сын маминой подруги, да, тоже это уже стало таким мемчиком.
Да-да-да.
Когда есть какая-то вот версия улучшенная, и она есть у нас в переживаниях. Многие из нас иногда советуются внутри себя, спрашивают, а вот если бы у меня было бы чуть-чуть больше силы воли, да, как бы я поступила? А если бы я могла быть более человечной? А если бы я была чуть более агрессивной? Как бы тогда прозвучали мои слова? То есть у нас этот внутренний образ есть, он просто разной степени подробности в своей простроенности у разных людей. Но это тоже такое вот наследие нашей семейной истории, когда мы растем в ситуации, что нас, с одной стороны, ну, как здоровой семье, принимают и любят, но, с другой стороны, нам транслируют некие ожидания, какими бы нас хотели видеть. И вот для меня Штольц – это тот Обломов, которым бы он хотел видеть себя.
Опять-таки, наши слушатели тут же иронично замечают, а может быть, это у Штольца была маниакальная депрессия? С чего это он вдруг такой активный?
Может быть, и может быть вообще у нас Обломов, да, является субличностью Штольца и тем, что он не позволяет себе делать, он не позволяет себе лежать на диване, размышлять о судьбах человечества, да, и не включаться, и не ездить по этим вечеринкам, и не общаться с этими людьми. И это тот самый несчастный интроверт, да, в теле экстраверта. Поэтому мы здесь можем много строить гипотез, естественно, и я думаю, что это и интересно. Интересно в классических произведениях, когда у нас возникает много проекций.
Хорошо, но вот у нас за время беседы несколько раз уже звучало словосочетание «сила воли». И вот сам Обломов жалуется, что ему не хватает силы воли для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. Вот мне интересно, как современная психология смотрит на это понятие. Есть или нет сила воли? Это какая-то данность, с которой мы всю жизнь вот вынуждены соприкасаться, вот как она там, знаю, дана от рождения. Или же, я вот помню, во многих советских педагогических книжках было написано, надо воспитывать силу воли, развивать ее, укреплять, а если ты развил ее, то, значит, ни в коем случае нельзя ее бросать, а то она может опять как-то скукожиться, по всей видимости. Вот что у нас с силой воли?
Во-первых, многие современные психологи считают, что в целом силы воли нет. Воля есть, а силы воли нет.
Так.
И когда мы говорим про волевой компонент, это в первую очередь развитие лобных долей. Поэтому, с одной стороны, да, можно тренировать, и я не нейропсихолог, нейропсихологи здесь лучше меня знают, существует специальная там нейропсихологическая гимнастика, да, можно тренировать волевой компонент. Существуют заболевания, при которых волевой компонент разрушается, иногда за счет физического повреждения лобных долей, иногда это психические расстройства, но...
Для меня было открытием, что, оказывается, медицински доказано, что, например, там сильный удар по голове может что-то там то ли в гипофизе, то ли что-то еще там нарушить, и у человека начнется появиться склонность к перееданию, например, если у него до этого как бы она не наблюдалась.
Конечно. Есть очень много интересных описаний клинических случаев, когда с людьми происходили какие-то травмы черепно-мозговые, самые разные, и у них после этого менялся характер. И здесь тоже история про то, что мы не настолько можем собой управлять, насколько нам бы хотелось. И элементарные какие-то вещи, связанные, например, с возрастными повреждениями сосудов головного мозга, приводят к тому, что человек, например, становится очень подозрительным. Или у него появляется какая-то склонность к порядку, к такому педантичному наведению. Да? Или он становится очень агрессивным. И это не в его силах изменить эти черты, если они вызваны фактически повреждением, да, каких-то участков мозга.
Но при этом мы же знаем про разного рода примеры вот некой трансформации, когда человек говорит, вот я жил там, не знаю, в одном режиме, потом услышал внутри себя какой-то, не знаю, голос или просто вот как бы непреодолимое желание, или вот что вот сейчас я смогу это сделать, и там поднялся на гору, там что-то еще, там полностью как-то изменил свою жизнь и заметно преобразился.
Я очень люблю смотреть на это с позиции ценностного подхода. Вообще ценности – это то, что направляет нашу жизнь. И очень часто, опять же, с детства многие из нас ценности усваивают, потому что так задала среда. Девочки внушали, что быть женой и матерью – это самое великое, чего она может достичь. И она с этим соглашается. Но в какой-то момент иногда, благодаря каким-то личностным кризисам, переосмыслению, появляется понимание того, что вот что для меня на самом деле ценно. И вот когда у человека очень осознанно, собственная какая-то история про ценность, у него появляется очень много сил, чтобы в ту сторону двигаться, появляется энергия, он находится в потоке, в ресурсе и в моменте, да, что у нас там еще должно быть в этом всем списке.
И в пике осознанности, по всей видимости.
Да, и в пике осознанности. И это то, что действительно может менять жизнь.
Ну, вот вы знаете, вот как бы меня как человека, ну, на самом деле, за свою жизнь прошедшую через несколько трансформаций, ну, вот такая наиболее заметная, да, вот там стала моя как бы потеря веса, меня вот тоже часто спрашивают там про силу воли, либо они говорят, что тебе вот повезло с силой воли, либо, наоборот, спрашивают, а где ты ее вот там как бы себе взял или развил. А я в таких случаях обычно вспоминаю историю, рассказанную, ну, и приписывают, если не ошибаюсь, одной из учениц Вольтера. Когда она слушала, как вот французский епископ рассказывал про Людовика Святого, согласно вот католическим святцам, значит, он попал в плен к врагам и взял с них благородное аристократическое слово, что если после отсечения головы он возьмет свою, значит, голову в руки и вот сделает несколько шагов, то те воины, мимо которых он пройдет, их отпустят. И дальше, по преданию, после отсечения головы, значит, Людовик Святой взял свою как бы голову, обошел весь город, и все его войско было отпущено. И вот когда эта ученица Вольтера слушала вот этот как бы благочестивый и воодушевленный рассказ, она на это остроумно заметила, что, вы знаете, в такой ситуации сложнее всего сделать первый шаг. Что если ты с отрубленной головой сделал первый шаг, то дальше уже нет как бы разницы, пройдешь ты, сделаешь ты 10 шагов или обойдешь весь город. То точно так же здесь. То есть если ты найдешь для себя точку выхода из привычных обстоятельств и повседневности, тебе достаточно сделать один лишь шаг. И дальше просто повторять это столько раз, сколько тебе потребуется для нужного эффекта и результата. И вот здесь как раз, и там уже про объем воли не стоит. То есть ты делаешь один шаг, но делаешь его там 10 миллионов раз, например. Но это как бы один шаг и один раз. И вот это, то есть все зависит не от внутреннего усилия, а скорее вот от такой внутренней как бы пассивности и принятия того, что нужно для тебя.
И с каждым разом этот шаг делать все легче, потому что, опять же, мозг нейропластичен, и я часто привожу такую метафору. Можно представить, что каждое наше желание делать что-то новое, вот это новое действие, это как тропинка через газон. Сначала там пройдет один человек, и трава будет просто примята. Когда там пройдет 500 человек, там будет тропинка. То же самое у нас происходит в мозге. Формируются вот эти вот нейронные связи за счет повторяемости. Каждый раз повторяя один и тот же шаг, мы с одной стороны укрепляем нейронные связи, а с другой стороны даем себе вот ту самую волю к тому, чтобы сделать следующий шаг.
Ой, это прям у нас сейчас наша с вами беседа будет такой, переходит в обмен байками, потому что, как сейчас говорят, девушки в соцсетях, у меня откликается то, что вы рассказываете. Вот. Но...
Это все гештальтисты начали, между
да
прочим,
вы что?
Так, такую фразу
какие
говорить.
Какие нехорошие люди. Я, когда вот занимался, вот активно работал с собой, я для себя сформулировал похожий пример, но только он вот в моей внутренней вот этой как бы системе назывался «Кукурузное поле». Я говорю, что когда ты идешь через по полю с плотной кукурузой, то ты никогда не видишь, сколько тебе осталось до края поля. Ты думаешь только о том, сколько ты прошел. И, соответственно, чем ближе ты будешь как бы к итогу, тем эмоционально тяжелее тебе будет, потому что у тебя в голове будешь умножать вот этот тот пройденный путь там, на 2, на 3. И, конечно, замечательно, если кто-то наблюдает сверху, с вышки, и вот видишь, у тебя остался метр как бы до края дороги, и говорит, да, молодец, иди вперед. Но такого человека нет, и увидеть это невозможно. И ты перед тобой все равно вот эта плотная кукуруза, и, соответственно, нет смысла рассчитывать силы, ну вот как бы сколько я пройду. Вот есть как бы смысл только на акценты делать на внутренние целеполагания, на внутреннее желание и на внутреннее благо.
Есть такой человек, это психотерапевт.
Ага, ну ладно, ладно. Про психотерапевтов потом, наверное, как-нибудь поговорим. Я 20 лет занимаюсь фитнесом, это все продолжает наш слушатель реагировать. Я 20 лет занимаюсь фитнесом. Казалось бы, нейронные связи закрепились, а все равно мне каждый раз приходится преодолевать себя, чтобы прийти на тренировку. В чем дело? Сейчас будут для вас плохие новости, я так чувствую.
Ну, вы знаете, во-первых, опять же, очень часто, когда я слышу истории про то, что человек приходится прикладывать усилия, я сразу спрашиваю, что у него с отдыхом и восстановлением. Потому что какие бы нейронные связи мы ни протоптали, если мы истощены психически или физически, мозг будет искать варианты восстановления. Угу. И эта задача является приоритетной. Поэтому первый вопрос здесь с тем, когда вы последний раз были в отпуске? И даете ли вы себе возможность
так,
отдыхать?
Ну, а на это нам вот всякие такие народные фитнесисты, значит, еще и с каким-нибудь там армейским опытом скажут, что а отдых – это перемена деятельности, поэтому давай-ка, дружок, значит, иди, беги марафоны, прыгай через скакалочку, поскольку это будет отличаться от того, что ты делал раньше, это для тебя будет отдых. А если ты это так не воспринимаешь, то ты лентяй и вообще чуждый нам элемент.
Ну, возможно, народные фитнесисты плохо себе представляют биохимию стрессового ответа, потому что все-таки марафон, скакалка и прочие активности – это стресс для организма. Поэтому здесь, опять же, я говорю, что надо к себе бережнее, да, вот есть такое направление терапии, терапия сфокусирована
на страдании. Я прям вот помню эту советскую школьную учительницу, которая говорит, слишком Илья Обломов себя, понимаете ли, берег, слишком он себя любил, слишком он боялся вот какого-то
вот
дискомфорта.
Любви к себе я вообще там не заметила, чего-чего, а любви к себе там нет. Там есть очень много подавленности, да, там есть очень много безысходностей, как будто бы переживания бессмысленности. Но любовь к себе, забота о себе и бережность – это не потакание слабостям, да, как говорили в Советском Союзе. Это осознавание, что для меня важно, ценно и полезно, в том числе с точки зрения там, физического тела. И... осуществление этих вещей, опять же, не из позиции того, какая я страшная, ужасная и толстая, и надо мне срочно из любви к себе сесть на диету, а вот как к маленькому ребенку мы относимся.
Прекрасно. Задели мы нерв. Тоже пишет нам уже теперь другой слушатель. После тренировки меня тянет спать, и я не сопротивляюсь, чтобы не поймать депрессию. Так и говорю домашним. Ну и правильно делайте. А у меня вспомнился вот из нашего разговора старый питерский анекдот, когда сидит семья, и ребенок спрашивает, такой говорит, папа, а вот скажи, пожалуйста, вот мы бедные, значит, материально, но богатые душевно. И отец ему раз такой затрещин, говорит, запомни, мы бедные материально, значит, богатые духовно, а душевно мы больны. Вот я к тому, что вот эта установка, она рефреном проходит через нашу культуру про то, что, может быть, так страдать-то это и хорошо, может быть, вот эта проблема неприятие, которое мучается Обломов, она не от неприятия там, себя, от
страданиями того, что... Страданиями душа совершенствуется.
Да, да, да. Что, хотите сказать, что уже не так?
Мне кажется,
30 что... секунд у вас, чтобы разрушить
кажется,
миф о русском страдании.
Должен быть баланс, опять же, между полюсами страдания и неприходящего восторга должна быть какая-то золотая середина.
А как мы ее обозначим?
Принятие.
Принятие и нормальной жизни. Хорошо, спасибо огромное. Напоминаю, у нас в гостях сегодня была Наталья Фомичева, кандидат психологических наук, эксперт по психосоматике. Илья Переседов, «Большая перемена». Через неделю услышимся. Всего вам доброго. Пока.